Откройте вместе со мной место в 12 главе книги Иоанна, где мы только что прочитали, что за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший. Вы знаете, что центральная тема еврейской веры состоит в приходе Мессии. Именно об этом говорит почти каждая страница Торы. Также об этом говорят все, абсолютно все пророки. Израильский народ ждал и ждет Мессию, который придет и освободит их от рабства, который станет ихним царем, который заключит вечный завет и принесет обратно правление Давида, и Иерусалим наконец-то сделает городом мира. Поэтому интересно, что, как ни странно, и язычники, то есть мы ждем и верим в ту же Мессию. Это является самым большим чудом, потому что евреи всегда были ненавидимы всеми народами. Никто никогда бы не поверил, что язычники будут верить в еврейскую Мессию. Если бы ты сказал еврею 2000 лет назад, это была бы самая большая шутка, что их не Мессия станет Мессия мира, потому что евреи считали весь мир нечистыми. Даже обзывал их, и не буду говорить какими словами. Но интересно, что язычники, которые ненавидели этот народ, все до единого, никогда бы не поверили, что они когда-то поверят в Мессию израильского народа. И что случилось? Люди не только поверили, но еврейскую Мессию сделали центром вселенной. Мы живем в 2011 год от Рождества Христова. Проверьте, все великие шедевры искусства были написаны на христовой теме, были воодушевлены темой Христа. И в истории все действительно великие жертвы ради человечества были и до сих пор происходят во имя Иисуса Христа. Но возвращаясь обратно к еврейской теме, скажу, что хотя они не приняли, не познали Мессию, все-таки был день в истории человечества, когда Израиль всенародно признали Мессию как своего царя, и это день сегодняшний. Это произошло около 2000 лет назад. И нам очень интересно, почему именно в тот день народы приняли, и не просто приняли его, начали кричать от радости, торжествовать. И люди приняли его как царя. Интересно, почему Иисус раньше убегал всегда, когда его хотели делать царем, а сейчас он принял все почести, хвалу, и принял именно то, что он царь. Мы поймем это наверняка, если мы прочтем подробно то, что написано в 12 главе. Он пришел за 6 дней в деревушке рядом с Иерусалимом, и к нему стеклись много народа. Почему? Потому что многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть самое последнее, свежее чудо, самое большое чудо, которое он только что сделал, а именно воскресив Лазаря из мертвых. Как среагировали религиозные люди? Первосвященники положили убить и Лазаря. То есть, другими словами, до сих пор они хотели убить только Иисуса Христа, сейчас они хотели убить и Лазаря. Почему? Смотрим 18 стих 12 главы и 17. Даже народ, бывший с ним прежде, а на самом деле здесь написано в оригинале, что народ, который был при воскресении Лазаря, всем рассказывал об этом чуде. Это было такое чудо. И 18 стих, все его встретили так, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Много народов стеклись со всего мира, потому что это был, значит, была Пасха. Почему за неделю? Потому что были обряды очищения. И почему они сейчас пошли в Иерусалим? Потому что знали, что Иисус всегда на таких праздниках появлялся и делал какие-то чуда. Все они стеклись и ждали, что произойдет на этот раз. Как были настроены ученики? Ученики всегда мечтали, они же прочитали Тору и знали, что он будет царем не только Израиля, но вселенной, но начнет он с Иерусалима, Иерусалим превратит в столицу мира, и Израиль будет в прямом окружении. Они много раз говорили, ну когда это произойдет? Сейчас они были уверены, вот пришел тот час. Они ожидали, вот царь, который он уже признался перед теми, что царь, как же он возьмет свою страну, она же завоеванная. Они ждали, что вот революционный вождь наконец-то начнет свои чудеса, которые до сих пор, они были только на добро, до сих пор были только на исцеление, на вот наконец-то он начнет показывать себя как судья праведный, как вождь вселенной. Откуда мы знаем? Когда по пути в Иерусалим, в Луки 9 глава 51 стих, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед ним, чтобы пришли в соседнее село, это было Самарянское село, и чтобы приготовить ему ночлег с учениками. Как они среагировали, самаритяне не захотели принять его. Поэтому он в 58 стихе 9 главы Луки сказал, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. То есть ему негде было даже ночевать. Как среагировали ученики? Видя то, ученики его, а именно сыны Грома, вы знаете, Иоанн и Яков, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Он обратился к ним и сказал, он запретил сначала, сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Другими словами, ученики ждали, но вот наконец-то пришло то время, когда он будет действовать. Сейчас интересно, что он будет делать, как он возьмет этот Синедрион, как он возьмет Ирода дом, как он завоюет вот эту землю. С волнением смотрели римляне. Римляне, когда видели скопление многих народов, особенно на праздники, они были всегда при готовности, потому что националисты использовали всегда скопление народа, чтобы начать восстание. У них был опыт уже, горький опыт с Иудеей, и они ждали, что произойдет. Но насколько они были удивлены, что царь израильский вошел на ослице. И мы читаем об этом в 11 главе Луки. И посмотрите, как интересно Писание толкуется самим Писанием. «Когда он ехал, постилали одежды свои по дороге» с 36 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости всегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословлен царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава в вышних“». Это слова ангелов, когда Иисус родился, помните? А на самом деле это Псалом 117. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои облажат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят на тебя камня на камне за то, что ты не узнал времени пришествия твоего». Все это случится из-за этого дня, из-за того, что они не познали последнюю попытку Иисуса Христа остановить, вернуть, спасти. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме, и также написано дальше о его последнем публичном выступлении. То есть он вошел в этот город, ученики не поняли, что происходит. Не поняли даже после того, как Иисус объяснил им, ну, самым простым языком. Посмотрите, в 18 главе Луки, в 31 стих, вы прочтете, ну, настолько ясно он объяснил им. Он отозвал 12 учеников, сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим». Восходим, потому что Иерусалим на вершине, всегда нужно подняться. «И совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычники, и поругаются над ними, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснут». Но они ничего из этого не поняли. Почему даже ученики, когда им говорили самым простым языком, почему они не могли понять? Почему Бог, который обращается к нам сегодня, каждый день, почему мы закрываем уши и не хотим его слушать? Почему мы продолжаем упираться, идти своей дорогой, противиться Богу? В тот день никто не понимал, что происходит. Ученики ждали одно. Римляне смотрели и не понимали, почему этот царь заходит на осленке, если он царь. Когда как Цезаре, да что с Цезаре, даже генералы, которые возвращались с войны, они всегда заходили на белых конях с целой процессией. Им постилали под ногами коней розы. И весь город заполнялся благоуханием праздника. А сейчас бросали всего лишь одежду. Но там были пальмовые ветви, знак победы, знак мира. Это была, оказывается, последняя репетиция того огромного праздника, который мы находим в Откровении. 7 глава, 9 стих, мы находим следующие слова, что: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Оказывается, это была последняя репетиция. Последняя репетиция перед огромным праздником. Представьте себе небеса, трон. И множество народов всех племен в белых одеждах блестят. Никто не может перечесть. Вот тот праздник происходил сейчас, в этот пальмовый день. Мы, к сожалению, празднуем его без евреев. Но они тоже будут праздновать его в один день без нас. Это будет день, когда Иисус появится на земле. Нас не будет. когда Он появится не на осленке, а на белом коне, с воинством небесным. И Израиль, когда увидит Его, заплачет. Причем Захария говорит, и Исаия говорят, что они будут рыдать особенно. Почему особенно? Каждый человек будет рыдать особенно. Почему особенно? Потому что это будет рыдание покаяния. А покаяние всегда особенное. У каждого человека особенное. И вот они тогда будут праздновать этот праздник здесь на земле. Без нас. Но то, что сказал Иоанн, придет день, когда мы все на небесах будем его праздновать. Никто не понял это. Римляне не поняли, почему этот царь заходит не только на осленке, но он плачет. Все вокруг смеются, радуются, кричат, а он плачет. А плакал он только потому, что он видел 70-й год, как матери будут кушать своих детей при осаде Иерусалима. Он увидел, сколько людей погибнут. Он увидел 2000 лет, как всегда этот город будет топтать, когда мусульмане, когда крестоносцы. Потом он увидел то, что увидел Захария, как этот город разрушит полностью, как изнасилуют женщин и как убьют больше 4 миллионов людей. Он увидел Холокост, и первое, и будущее Холокоста, который придет. И он знал, что один день может решить всю судьбу этого народа, но он отказался. Народ всего лишь под впечатлением последнего чуда восторжествовали, кричали, ну, как всегда. Что делает религиозный народ? Делает одно в церкви, домой идут и живут совсем другой жизнью. Вот тогда то же самое. В воскресенье они кричали, а через 3 дня, на 4-й, они будут кричать совсем другое. Убей, распни, распни. Никто не понял, что происходит. Люди испугались. А кто испугался? Священники, первосвященники. Для них он вошел на осленке, чтобы исполнить Захарию 9:9. Кто, как не они, должны были знать Писание? Священники должны были понять, о, происходит абсолютно то, как написано в Библии. И исполнились, знаешь, сколько пророчеств? Давид говорил об этом. Исаия говорил, Захария говорил, в тот день произошли столько пророчеств. И для них он вошел, чтобы они проверили, сказали, ага. Но ага не произошло. Наоборот, их это встревожило. И они сказали, учитель, останови их, хоть своих учеников, чтобы они заткнулись. Но он тогда сказал, если они остановятся, камни возопьют, потому что должно было исполниться Писание. Когда все радовались, он шел на смерть. Агнец, который должен был спасти и этих евреев, и этих римлянов, сам пришел к тому, который будет убивать его. Жертва, пасхальная жертва пришла на Пасху. Сама жертва пришла. И вы знаете, что пасхального агнца должны были кушать. А эта жертва пришла, чтобы ею питались евреи и весь мир. Он скажет потом, не бойтесь, не бойся, червь Сионова, это Иерусалим. Сей царь твой грядет. Сейчас он шел на молодом осле. Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и так сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Фарисеи признали, что популярность Иисуса завоевывала всех. И он говорит, весь мир, они говорили, весь мир идет за ним, это было и пророчество. Что произошло в тот день, интересно, из пришедших на поклонение, в праздник были некоторые эллины. Они подошли к одному ученику и говорят, можно поговорить нам с Иисусом? А когда сказали Иисусу, слушай, тебя ищут язычники, он не побежал к ним. Мы не знаем даже, что произошло после этого, мы знаем только его слова. Он сказал, пришел час прославиться. Он даже не сказал, пришел час быть сыну человеческому распятому. Он сказал, пришел час прославиться. Вы понимаете, что как только Иисус родился на земле, кто первый искал его? Язычники. Именно с востока пришли мудрецы. Наверняка это были те люди, которые еще из школы Даниила были научены искать Бога. Но Иисус, как только начал свое служение, он не побежал к язычникам. Он даже не вышел за территорию той маленькой страны и не дал даже своим ученикам волю выйти и проповедовать язычникам. Он держал все в одной маленькой стране. И вот когда опять язычники ищут его, он сказал, пришло время. Пришло время чего? Он объявил, что сцена приготовлена, фигуры находятся на месте. Пришло время открыть шторы. Пришло время идти к язычникам. Он не уходил раньше, потому что он подготовил тех, за которыми язычники пойдут. Он подготовил Андрея, который придет потом в Россию свидетельствовать Христа. Он подготовил других, Филиппа и других людей, которые пойдут к язычникам. На самом деле он подготовил почву для семени, и об этом он скажет дальше. И посмотрите, истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Другими словами, пришло время славе Божией, он не смотрел только на смерть, он смотрел, что произойдет после смерти, как слава Божия распространится по всей земле, как эта слава заполнит землю и понесет Слово Божие и имя Господне язычникам. Он увидел все это, и он сказал, но для этого нужно сначала зерно умереть. Это была трудная тема для всех книжников. Они никак не понимали, что слава должна прийти через смерть. Поэтому они даже придумали, что существует две мессии. Один умрет, а другой принят всю славу. Но Иисус говорил, что сначала зерну нужно упасть в землю. Сначала она спустится еще глубже и умрет. Но вы знаете, что после этого происходит, из зерна выходит новое, совсем новое, много зерен. И Иисус говорил это своим ученикам, говорил всем, что ему нужно сначала пострадать, чтобы эта слава распространилась по всей земле. Говорил ли он это только им, или говорит он нам сегодня о необходимости умереть? У нас нет другого пути. И поэтому он сказал это и нам. Посмотрите дальше. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Это призвание и к нам. Не жить только для себя. Не жить только эгоистической жизнью для себя и своей семьи. А позволить Богу использует нас для распространения своей славы по всей земле. Вы понимаете, что в тот день произошли большие события. Что произошло? Во-первых, было последнее посещение Израиля. Последнее его публичное выступление. После этого он больше не будет публично говорить. В тот день, последний раз он почистил храм свой. Он так начал служение, если вы помните, во второй главе Евангелия от Иоанна. Так заканчивает служение. В тот день опять Бог с небес заговорил человеческим языком людям во всеуслышание. Так произошло в начале служения, помните, при крещении. В тот день то же самое. Думаете, люди поняли отца? Нет. Они говорили, ой, гром какой-то, о, какой-то звук неясный. Хотя он говорил на человеческом ясном языке. В тот день Иисус заплакал. В тот день исполнились очень много пророчеств. И поэтому вопрос был к Иерусалиму. Если бы ты только познал время твоего посещения. Может быть, кто-то сегодня имеет такой же день. День, когда Бог посещает его. Но он джентльмен, он не врывается в нашу жизнь. Он стучится и ждет, чтобы этот грешный человек открыл ему сердце. И поэтому он говорит, преклоните ухо ваше в 55 главе книги Исаия, 3 стихе, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный. Неизменные милости, обещанные Давиду, вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народа, и мы знаем, что Иисус пришел от Давида. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. Вы не знаете, если сегодня Господь не является самым близким. Вы не знаете, если сегодня не последнее посещение для сердец ваших. Вы не знаете, если сегодня Господь не заговорил вашему сердцу так, как Он не заговорит никогда больше. И Он сказал: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помысла свои». Мы много раз оставили, ничего не получилось. Но тут написано не только оставлять, «Да обратиться к Господу». И что произойдет? Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он много милостив. И тут опять же напоминаю, что ждет всех тех, которые решат это сделать, неизменные милости. Как говорится и в сказках, что вас ждут неизменные богатства. Так говорит Бог. Вас ждут неизменные благословения, неизменные счастья, неизменные милости. Да поможет нам Бог, чтобы мы оценили день посещения нашего, и чтобы мы всегда были открыты. Те, которые уже заимели такой день в жизни, для вас призыв: умрите, умрите для себя, чтобы вам умножаться. И это говорится о ученичестве. Если у вас нет еще ни одной души, нету ни одного ученика, значит, вы еще не поняли призыв Христа. А для тех, которые еще не вошли в завет с Богом, слова Исаия остаются в силе сегодня, а именно: ищите Господа, когда можно Его найти, призывайте Его, когда Он близок. Помолимся.